Глава 6. Мистер Тоут. Это случилось ясным утром в самом начале лета. Река вошла в свои привычные берега и вернулась к обычной скорости. Жаркое солнце, казалось, так и выманивало из земли все зеленое. Все кустики и стрелочки и стебельки, и тянуло к себе, как на веревках. Крот и дядюшка Ред встали на рассвете, озабоченные делами, связанными с лодками и с началом грибного сезона. Красили, лакировали, чинили весла, приводили в порядок подушки, разыскивали лодочные крюки и так далее. Они доедали завтрак в маленькой гостиной и горячо обсуждали планы на предстоящий день, когда раздался сильный стук в дверь.
«Фу ты», — сказал дядюшка Ред, весь перемазавшись яйцом.
«Крот, погляди, пожалуйста, кто это там, раз ты уже кончил есть?»
Крот пошел отпирать неожиданному посетителю, и дядюшка Ред услышал его удивленный возглас. Затем Крот распахнул дверь гостиной и торжественно провозгласил: «Мистер Барсук!»
Подумать только! Это же небывалый случай, чтобы Барсук нанес им официальный визит. Он вообще никому не ходил с визитами. Если он кому-то был нужен, тот сам его выслеживал, когда барсук, пытаясь остаться незамеченным, проскальзывал вдоль живой изгороди ранним утром или поздним вечером. Или же его надо было ухитриться застать в его собственном доме в середине леса. И было это совсем даже непросто. Барсук вошел в комнату тяжелой поступью и остановился, глядя на обоих дверей с серьезным выражением лица. Дядюшка Ред уронил ложку на скатерть и сидел, разинув рот.
«Час пробил», — сказал барсук, наконец, с большой торжественностью.
«Какой час?» — спросил дядюшка Ред, с тревогой бросая взгляд на каминную полку, где стояли часы.
«Спроси лучше, чей час?» — ответил дядюшка барсук. «Так вот, час нашего друга жабы, который зовется мистер Тоу, его час пробил. Я же сказал, что возьмусь за него, как только зима совсем кончится. И я собираюсь взяться за него сегодня».
«Ну, конечно! Его час пробил!» — в восторге закричал Крот. «Теперь я вспомнил. Мы научим его быть благоразумной жабой».
«И именно сегодня утром», — продолжал барсук, берясь за спинку кресла. «Вчера вечером я получил сведения из весьма надежного источника, что еще один новый и исключительно мощный автомобиль прибывает в Тоут-Холл, чтобы его либо одобрили, либо вернули. Вполне возможно, что в этот самый момент Тоут облачается в свое идиотское одеяние, которое он обожает и которое превращает его из, относительно, конечно, вполне миловидной жабы в нечто, что приводит любого порядочного зверя в истерическое состояние. Мы должны взяться за дело, иначе будет поздно. Вы оба немедленно пойдете вместе со мной в Тоут-Холл, и мы доведем до конца работу по его спасению».
«Ты совершенно прав», — воскликнул дядюшка Ред, вскакивая. «Мы спасем этого бедного несчастного зверя. Мы его наставим на путь истинный. Он будет самый наставленный из всех когда-либо существовавших на свете жаб».
И они двинулись по дороге выполнять свою миссию милосердия, и барсук возглавлял их шествие. Звери, когда их несколько, ходят как положено, весьма разумно, по одному в затылок. Они рассеиваются по дороге, потому что так не поможешь другу в случае опасности или беды. Они достигли парадной аллеи, ведущей к фасаду Тоут-Холла, и издали увидели сверкающий новый автомобиль. Он стоял у подъезда, огромный, выкрашенный в красный цвет, который так нравился хозяину. Как только они приблизились к двери, она распахнулась, и мистер Тоут, облаченный в защитные очки консервы, кепку, гетры и необыкновенных размеров плащ, важно спустился по ступенькам, натягивая на передние лапы шоферские краги.
«Привет, ребята!» – воскликнул он бодро, завидев пришедших. «Вы как раз поспели вовремя, чтобы совершить веселенькую...»
Его сердечные возгласы взметнулись и тут же рухнули,
при виде твердых и суровых выражений на лицах друзей, не отвечающих на его приветствие. Приглашение, которое он собирался произнести, так и осталось непроизнесенным. Барсук решительно поднялся по ступенькам.
«Ведите его в дом», — жестко сказал он своим товарищам.
А после того, как мистер Тоут, несмотря на энергичные протесты и сопротивление, был водворен в дом, Барсук обратился к шоферу, на чьем попечении был новый автомобиль.
«Прошу прощения, но вы больше не понадобитесь. Мистер Тоут передумал. Автомобиль ему не подходит. Я прошу вас принять к сведению, что это окончательно. Вы свободны».
Затем он последовал за остальными и захлопнул дверь.
«Ну так вот», — сказал он, обращаясь к хозяину дома, когда все четверо оказались в прихожей. «Прежде всего, сними из себя это одеяние и не смеши людей».
«И не подумаю», — ответил мистер Тоут с большой отвагой. «Что значит это грубое насилие? Я требую немедленного объяснения».
«В таком случае снимите с него это все»,
— коротко приказал барсук. Чтобы выполнить распоряжение, им пришлось разложить мистера Тоута на полу, при этом он отчаянно легался и по-всякому их обзывал. Дядюшка Ред сел на него верхом, а Крот снимал с него один за другим предметы шоферского наряда. Затем его снова поставили на ноги. Хвастливой самоуверенности мистера Тоуда порядком поубавилась после того, как с него были сняты его прекрасные доспехи. Теперь, когда он снова был просто мистер Тоуд, а не гроза дорог, он тихонечко подхихикивал, переводил умоляющий взгляд с одного на другого, и казалось, что он отлично понимает, что происходит.
«Ты великолепно знал, что этим должно рано или поздно кончиться, Тоуд», сурово объяснил ему барсук. «Ты пропустил мимо ушей все наши предупреждения. Ты продолжаешь транжирить деньги, которые тебе оставил отец. Ты создаешь нам, зверям, плохую репутацию в окрестностях своей бешеной ездой, авариями и скандалами с полицией. Независимость и все такое прочее – это прекрасно. Но мы, звери, никогда не позволяем своим друзьям вести себя по-дурацки сверхизвестного предела. А ты до этого предела уже дошел. Ты, конечно, во многих смыслах хороший парень, и я не хочу обходиться с тобой слишком уж жестоко. Я сделаю еще одну попытку заставить тебя образумиться. Ты выйдешь сейчас со мной в курительную комнату, и там ты услышишь кое-что о себе самом. И мы поглядим, когда ты оттуда выйдешь. Будешь ли ты тот самый Тоут, который туда вошел?»
Барсук крепко взял его под руку, повел в курительную комнату и закрыл за собою дверь.
«Из этого не будет толку», — сказал дядюшка Ред презрительно. «Разговорами его не вылечишь. Он на словах пообещает, что хочешь».
Они уселись в кресло поудобнее и стали терпеливо ждать. Через закрытую дверь им слышалось жужжание голоса барсука с подъемами и падениями волн его ораторской речи. Постепенно они заметили, что его проповедь стала прерываться глубокими всхлипываниями, вырывавшимися, видимо, из груди их приятеля мистера Тоуда, существа мягкосердечного и нежного, которого легко было наставить в данный конкретный момент на любой истинный путь. Через 3/4 часа дверь открылась, и в комнату вернулся барсук. Он вел за лапу обмякшего и ослабевшего хозяина дома. Кожа на Тоуде обвисла мешками, ноги подкашивались, щеки были изрыты бороздами от слез в изобилии пролившихся в результате трогательной беседы, которую с ним провел дядюшка барсук.
«Сядь сюда, Тоут», — сказал дядюшка барсук мягко, указывая ему на стул. «Друзья мои», — продолжал он, — «я счастлив известить вас, что Тоут, наконец, осознал ошибочность своего поведения. Он искренне раскаивается в неправильных поступках, совершенных в прошлом, и он обещал навсегда расстаться с автомобилем. Он дал мне честное слово».
«Это прекрасные новости», — заметил Крот серьезно.
«Да, действительно, очень хорошие новости», — вставил дядюшка Ред с сомнением. «Если только...»
Говоря это, он очень пристально посмотрел на мистера Тоуда и заметил у того нечто в печальном глазу. Точно этот глаз взял и незаметно подмигнул.
«Теперь осталось сделать еще только одну вещь», —
— заметил удовлетворенный барсук. «Тут я хочу, чтобы ты перед лицом находящихся здесь друзей торжественно повторил то, с чем ты полностью только что согласился там, в курительной комнате. Во-первых, что ты сожалеешь о том, что ты натворил, и что ты понимаешь всю глупость своего поведения». Последовала долгая-долгая пауза. Тоут в отчаянии переводил взгляд с одного на другого, но звери ждали в мрачном молчании. Наконец он заговорил. «Нет», — сказал он, слегка надувшись, но твердо. «Я не сожалею. И все это не было никакой глупостью. Это было просто замечательно».
«Что?» — закричал пораженный барсук.
«Ты с ума переметная! Разве ты только что не сказал там?»
«Да, да, там!»
— сказал Тоут нетерпеливо. «Я мог бы сказать что угодно там. Ты так красноречив, дорогой барсук, и так трогательно говоришь, и так убедительно, и формулируешь все так ужасно здорово. Ты можешь из меня веревки вить там, и ты это прекрасно знаешь». Но я после обдумал кое-что, мысленно вернулся к разным событиям, и я нахожу, что нисколечко не сожалею и не раскаиваюсь. Так что было бы просто совсем нехорошо говорить, будто я сожалею, когда это не так, ведь верно?
Значит, ты не даешь обещания больше не прикасаться ни к одному автомобилю?
Ну, конечно, нет, отозвался мистер Тулт с жаром. Совсем наоборот, клятвенно вас заверяю, что как только увижу какой-нибудь автомобиль, то я би-би! Тут же на нем и укачу.
Не говорил ли я тебе, обратился дядюшка Ред к кроту.
«Ну, хорошо», — сказал дядюшка Барсук, поднимаясь. «Раз ты не поддаешься уговорам, попробуем, чего мы сможем достичь силой. Я все время опасался, что этим кончится. Ты часто приглашал нас всех троих погостить у тебя, Тоут, в этом твоем прелестном доме. Так вот, мы принимаем твое приглашение. Когда мы как следует наставим тебя на путь истинный, мы, может быть, и съедем, но не раньше». «Ну-ка, тащите его наверх и заприте в спальне, пока мы тут обо всем договоримся». «Все для твоей же пользы, Тоут, дружище», — приговаривал дядюшка Ред, пока не волокли его наверх, а Тоут легался и брыкался, оказывая сопротивление своим верным друзьям. «Подумай, как нам будет всем вместе весело. Помнишь, ведь бывало раньше. Вот только пусть тебя сойдут, ну, эти странные припадки».
«Мы будем хорошо смотреть за всем в твоем хозяйстве, пока ты поправишься, Тоут», — сказал Крот. — И мы последим, чтобы твои деньги не транжирились, как это было до сих пор.
— И не будет больше этих печальных историй с полицией, Тоут, — добавил Ред, поворачивая ключ в замке и убирая его в карман.
Пока они спускались по лестнице, мистер Тоут посылал им вслед ругательства через замочную скважину. Трое друзей собрались внизу на совещание.
«Нам предстоит довольно нудное дело», — сказал барсук, вздыхая. «Никогда не видел его таким решительным. Ну ничего, справимся. Его нельзя ни на секунду оставлять без присмотра. Мы будем караулить его по очереди, пока этот дурман окончательно не испарится из его организма».
Они составили расписание дежурств. Каждый из них обязывался по очереди спать в спальне у поднадзорного. Также поделили они между собой и дневные дежурства. Вначале мистер Тоут был просто невыносим. Когда на него накатывало, он устанавливал стулья в спальне так, что они несколько напоминали автомобиль. Забирался на самый первый из них, наклонялся вперед, вперял взгляд прямо перед собой и гудел их тарахтел, подражая автомобилю. Когда приступ достигал своей вершины, он летел кувырком со стулья, ввалился на пол навзничь и лежал так некоторое время. Казалось, он был собой очень доволен. Однако, по мере того, как проходило время, эти приступы становились все реже. А друзья вовсю старались направить его внимание на что-нибудь другое. Но интерес к окружающим предметам, казалось, не оживал, и он становился все более подавленным и вялым. Одним прекрасным утром дядюшка Ред, чья очередь была заступать на дежурство, поднялся наверх, чтобы сменить барсука, который весь уже ерзал от желания размять ноги, пройтись по лесу, отдохнуть в своем подземном доме.
«Тоут еще в постели», — сказал он, когда они вышли переговорить за дверь спальни. «Ничего другого от него не добьешься, и только оставьте его в покое, может, ему скоро полегчает, и очень-то о нем не тревожьтесь и так далее. Ты будь начеку, Ред, когда он тихий, покладистый, послушный, как первый ученик воскресной школы. Тогда, значит, он обязательно что-то замышляет. Я уверен, что он собирается что-то отмочить. Я его знаю. Ну, мне пора.
«Как мы себя чувствуем, старина?» — спросил дядюшка Ред бодрым голосом, подходя к постели.
Ему пришлось несколько минут подождать ответа. Наконец слабый голос отозвался.
«Большое спасибо, милый Ретти. Как мило с твоей стороны, что ты спрашиваешь об этом. Но сперва скажи, как ты сам, как милейший Крот?»
«О, мы-то в порядке», — ответил дядюшка Ред.
«Крот», — добавил он неосторожно, — «собирается пройтись вместе с барсуком. Они вернутся только к обеду. А мы с тобой проведем приятное утро вдвоем. И я постараюсь, чтобы тебе было весело. Давай, будь умником. Скоренько вставай. Ну кто ж хандрит в такое приятное утро?»
«Милый, добрый Ретти», — пробормотал мистер Тоун. «Как плохо ты представляешь себе мое состояние. Скоренько вставай. Я не уверен, встану ли я вообще. Однако не тревожься обо мне. Мне всегда так тяжело быть обузой для друзей. Но я скоро перестану вас обременять. Надеюсь, осталось уже недолго».
«Я тоже надеюсь», — сказал дядюшка Ред сердечно. «Ты был сущим мучением для всех нас в последнее время. И я очень рад слышать, что все это скоро кончится. К тому же погода чудесная, и грибной сезон вот-вот откроется. Это нехорошо с твоей стороны, Тоут. Не то, что нам жаль своих усилий, но мы из-за тебя столького лишаемся».
«Боюсь, как раз вам жаль именно своих усилий», — проговорил Тоут томным голосом. «Я могу это понять. Это естественно. Вы устали от забот обо мне. Я не должен больше просить вас ни о чем. Я тяжкое бремя, я понимаю».
«Конечно», — сказал дядюшка Ред. «Но скажи, в чем твоя просьба? Я что хочешь для тебя сделаю, только бы ты стал снова разумным зверем».
«Если бы я мог поверить, Ретти», — пробормотал тот еще более слабым голосом, «я бы попросил тебя, это уже, наверное, в последний раз, сходить в деревню и побыстрее, потому что уже и сейчас может оказаться поздно, и привести ко мне доктора. Впрочем, не тревожь себя, тебе это только беспокойство. Может, лучше пусть все идет, как идет».
«Да ты что, зачем тебе доктор?» — спросил дядюшка Ред, подходя поближе и внимательно вглядываясь в него. Тот лежал неподвижно, распластавшись, голос его был слаб, и вообще он был какой-то не такой.
«Ты наверняка заметил в последнее время», — пробормотал тот. «Впрочем, зачем? Замечать это только себя беспокоить. Завтра, конечно, может быть, ты себе и скажешь: ах, если бы я только заметил раньше, ах, если бы я только что-нибудь предпринял. Но нет, это все только одно беспокойство. Не обращай внимания, забудь, что я сказал».
«Послушай-ка, старина», — сказал дядюшка Ред, начиная тревожиться. «Конечно, я схожу за доктором, если ты серьезно думаешь, что он тебе нужен. Но с чего бы тебе вдруг стало так плохо? Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом».
«Боюсь, дорогой друг», — сказал Тоут с печальной улыбкой, «что поговорить в данном случае вряд ли поможет. Да и доктор поможет вряд ли. Но нужно ухватиться хотя бы за соломинку. Да, и по пути к доктору, хотя мне просто невыносимо нагружать тебя лишним поручением, но ты будешь идти мимо, попроси, пожалуйста, нотариуса наведаться ко мне. Это было бы удобно. Бывают моменты, скажу точнее, настает момент, когда приходится сталкиваться с неприятными обязанностями, какой бы ценой они ни доставались измученной душе».
«Нотариуса? Должно быть, ему в самом деле плохо», — сказал себе перепугавшийся дядюшка Ред, выбегая из комнаты, но не забывая при этом как следует запереть дверь. Выйдя из дома, он остановился в раздумье. Двое товарищей было далеко, ему не с кем было посоветоваться. «Наверное, лучше сделать все возможное», — подумал он. «И раньше бывало, что Тоут воображал себя смертельно больным, но я ни разу не слыхал, чтобы он заговаривал о нотариусе. Если с ним на самом деле ничего не происходит, доктор просто скажет ему, что он осел, и подбодрит его, а это уже кое-что.
Сделаю ему это одолжение. Схожу. Это ведь много времени не отнимет. И Ред помчался в сторону деревни для того, чтобы выполнить акт милосердия. Как только мистер Тоут услыхал, что ключ повернулся в замке, он легко спрыгнул с кровати и наблюдал за другом в окно, с нетерпением ожидая, когда тот скроется из виду. Затем он от души посмеялся, надел самый лучший костюм из тех, что оказались в комнате, набил карманы деньгами, которые достал из ящика туалетного стола, потом связал простыни узлами и, устроив из них импровизированную веревку, закрепил ее за центральную раму старинного, в стиле Тюдор, окна, которое придавало такой элегантный вид его спальне. Потом выбрался через это самое окно, легко соскользнул на землю и, взяв курс в направлении, противоположном тому, куда ушел дядюшка Ред, двинулся в путь, легкомысленно насвистывая веселый мотивчик. Для дядюшки Реда настал довольно мрачный час, когда барсук и крот наконец вернулись. Бедняге пришлось предстать перед ними со своим прискорбным и неубедительным изложением событий. Можно легко себе представить едкие, если даже не сказать саркастические, замечания, которые отпускал барсук, поэтому здесь нет нужды их повторять. Но что было особенно горько дядюшке Реду, так это то, что даже крот, который сколько мог пытался оправдывать друга, не удержался, чтобы не сказать.
На этот раз ты оказался слегка тупицей, Ретти. Ну и мистер Тоут, я вам доложу.
Он так ловко это разыграл, сказал удрученный дядюшка Ред. Он тебя разыграл, возразил сердито барсук. Ну, разговорами делу не поможешь. В данный момент он исчез, и это совершенно ясно. И что хуже всего, он сейчас так возгордится от своего, как ему будет казаться, умного поступка, что может натворить любые глупости. Одно утешение, что мы с вами теперь свободны и не должны тратить свои драгоценные часы на дежурство. Но давайте будем ночевать в Тоут-холле еще некоторое время. Тоут может в любой момент вернуться на носилках или под конвоем полиции. Так говорил барсук, еще не зная, что для них припасено у будущего, и как много воды, и при этом довольно мутной, утечет, прежде чем Тоут с удобством усядется в кресло в своем родовом Тоут-холле. Тем временем Тоут, веселый, беззаботный, быстро шагал вдоль дороги уже за много миль от дома. Вначале он пробирался тропами, пересек не одно поле и несколько раз менял направление, опасаясь погони. А сейчас, чувствуя себя в безопасности, и при том, что солнышко ему широко улыбалось, и вся природа хором присоединялась к самохвальной песенке, которую внутри него пело его сердце, он шел по дороге почти что танцуя, совершенно довольный собой. «Ловко обделано дельце», — заметил он самому себе, похохатывая. «Мозг против грубой силы, и мозг вышел победителем, как и должно быть. Бедный старый Ретти, ох, и достанется ему, когда вернется барсук». Стоящий парень Ретти, с огромными достоинствами, но очень мало интеллекта и абсолютно никакого образования. Мне надо будет как-нибудь с ним заняться и посмотреть, не удастся ли мне сделать из него что-нибудь путное. Исполненный этих самодовольных мыслей, он шагал, задрав голову, пока не дошел до маленького городка, где вывеска «Красный лев», которая раскачивалась над тротуаром посредине главной улицы, напомнила ему, что он в этот день не завтракал, и ему страшно захотелось есть после продолжительной прогулки. Он важно вошел в гостиничное кафе, спросил самый лучший обед, который только можно было подать без предварительного заказа, и сел за столик. Когда он успел съесть примерно половину того, что стояло перед ним на столе, приближающийся и слишком знакомый ему звук заставил его вздрогнуть и затрепетать. Биби становилось все ближе и ближе, и было слышно, как автомобиль свернул во двор гостиницы и замер. Мистер Тоут был вынужден ухватиться за ножку стола, чтобы скрыть нахлынувшие на него чувства. Тут же приехавшая компания вошла в кафе, все голодные, возбужденные, веселые, и разговор только об одном – об удовольствиях, пережитых за утро, и достоинствах колесницы, которая их сюда доставила.
Мистер Тоут слушал их, на какое-то время весь обратившись вслух. Наконец его терпение лопнуло, он выскользнул из помещения, заплатил по счету и, как только вышел за дверь, медленной походкой пошел на гостиничный двор.
«В этом ничего такого нет», — сказал он самому себе, — «если я на него просто посмотрю».
Автомобиль стоял посреди двора. За ним совершенно никто не присматривал. И дворник, и конюх, и разные там зеваки все ушли обедать. Тоут медленно обошел машину, осматривая, оценивая, погружаясь в глубокие размышления.
«Интересно», — сказал он вдруг самому себе, — «интересно, легко ли заводится автомобиль такой марки?»
В следующий миг, едва осознавая, как это случилось, он уже схватил стартер и крутил его изо всех сил. Когда он услыхал знакомый звук заведенного мотора, прежняя страсть охватила его и полностью овладела его душой и телом. Как во сне он вдруг оказался на шоферском месте, как во сне он дернул рычаг скорости, швырнул машину за угол и... вон из двора через арку. Как во сне, всякое понимание того, что хорошо и что плохо, всякий страх за возможные последствия на время оставили его совершенно. Он прибавил скорость, и машина в одну минуту поглотила улицу, выпрыгнула на дорогу и понеслась по ней. А мистер Тоут осознавал только то, что он снова Тоут. Тоут в полном блеске, Тоут гроза, Тоут кошмар дорожного движения, господин всей дороги, которому все должны уступать, иначе они будут обращены в ничто, и их поглотит вечная ночь. Он распевал во все горло, а машина вторила ему громким жужжанием. Мили за милей так и проглатывались, а он все мчался, сам не ведая куда, влекомый странным инстинктом движения, проживая свой звездный час и не заботясь о том, чем все это может обернуться для него.
«По-моему, — бодро заметил председатель суда, — единственная трудность, которая возникает в этом, во всех остальных смыслах, очень ясном случае, так это как нам по заслугам воздать неисправимому негодяю и бесстыдному головорезу, который сидит тут перед нами на скамье подсудимых и весь сжимается от страха. Значит так. Мы признаем его виновным благодаря несомненным свидетельским показаниям, во-первых, в краже дорогостоящего автомобиля, во-вторых, в том, что он создавал опасные аварийные ситуации на дорогах, и, в-третьих, в грубости и сопротивлении местным полицейским властям. Уважаемый секретарь, не будете ли вы любезны сказать, какое самое суровое наказание мы можем дать ему за каждое из означенных преступлений? Секретарь почесал нос карандашом. Некоторые могли бы посчитать, что кража автомобиля – самое большое из его преступлений. Так оно и есть. Но дерзить полиции тоже недозволительно и тоже заслуживает самого сурового наказания. Предположим, можно дать год за кражу, что достаточно мягко. Скажем, 3 года за бешеную езду, что, конечно, снисходительно, и 15 лет за дерзость, потому что это была дерзость самого худшего свойства, если судить по тому, что мы слышали тут от свидетелей, если даже вы поверите 1/10 услышанному. Лично я никогда не верю больше 1/10. Эти числа в сумме дают 19 лет.
«Отлично», — сказал председатель. «Но вам стоит округлить срок до 20, чтобы быть уверенным, что вы выполнили свой долг».
«Отличное предложение», — произнес председатель одобрительно. «Заключенный, возьмите себя в руки, встаньте прямо. На этот раз вы осуждены на 20 лет. Имейте в виду, если вы предстанете перед нами еще раз по какому угодно обвинению, мы не окажем вам никакого снисхождения».
Вслед за этим жестокие стражи закона схватили несчастного мистера Тоуда, заковали его тяжелыми цепями
и повлекли из зала суда. Тоут кричал, молил, протестовал. Они, не слушая, протащили его через рыночную площадь, где собралось чуть ли не все население города, которое всегда столь же решительно настроено против пойманного преступника, сколь снисходительно к тому, который только еще разыскивается. Они швырялись в него глумливыми замечаниями, морковками и принятыми в городе ругательствами. Потом повели его мимо школы, где невинные личики школьников осветились радостью, которую они всегда извлекают из беды, если в нее попадают взрослые. Потом, по отозвавшемуся гулким звуком подъемному мосту, под нахмуренной аркой старого мрачного замка, чьи башни возвышались, словно парили в небесах, мимо дежурок, куда набилась сменившаяся с дежурства скалившаяся на него солдатня, мимо часовых, которые при виде его презрительно кашляли, потому что только так стоящий в карауле часовой имеет право выразить свое презрение и отвращение к преступнику. Поднялись по истертым от времени каменным ступеням винтовой лестницы, мимо тяжело вооруженных рыцарей в стальных латах и шлемах, броставших на них устрашающие взгляды сквозь забрало, мимо придворных, которые держали на поводках огромных догов, и те когтили воздух лапами, пытаясь дотянуться до него, мимо древних стражников, которые, прислонив алебарды к стене, дремали над куском пирога и фляжкой темного эля. А его все вели и вели, мимо камеры пыток, где выворачивают пальцы, мимо дыбы, мимо двери, которая выводила прямо к эшафоту, пока не пришли ко входу в самый мрачный каземат, который находился в самой середине крепости. Они, наконец, остановились перед древним стражем, который перебирал пальцами связку здоровенных ключей.
«Гром и молния», —
сказал полицейский сержант, снимая шлем и вытирая вспотевший лоб.
«Шевелись, деревенщина, и прими от нас под охрану этого дикого зверя, эту жабу, особо опасного преступника непревзойденной хитрости и энергии. Стереги и сохраняй его со всем возможным искусством и намотай на ус и на свою седую бороду. И если что-нибудь с ним приключится, то твоя голова в ответе за его голову, чтобы вам обоим пусто было».
Старый тюремщик мрачно кивнул, положив свою увядшую руку на плечо мистера Тоуда. Ржавый ключ заскрипел, повернувшись в замке. Огромная дверь защелкнулась за ними, и Тоуд оказался заточенным в самом дальнем каземате. В крепкой крепости другой такой не найдешь. Обыщи хоть вдоль и поперек всю старую добрую Англию.